Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 10 сентябрь жекшемби күнгү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн жаңы чыгарылышын угасыз.
Совет өкмөтү букарларына каршы террорду баштап, бул өнөктүктө мансабын чоңойтууну көздөгөн чекистерге камкорлук жасап алдыга озунуу үчүн чексиз вазифа берген.
Ошондой эле жан дүйнө берүүсүнөн Саякбай тасмасынын тартылыш таржымалы тууралуу сөз кылабыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Ханымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. Талапкерлердин жер-жерлердеги жолугушуулар, жарнамалуу иштери 34 күнгө созулуп, шайлоодон бир күн мурда, тагыраак айтканда 14 октябрда токтотулат. Айрым талапкерлер өзүнүн программалары менен тааныштырууну баштады.
Шайлоого 25 күн калганда шайлоо бюллетенинин формасы, тексти бекитилет. Ошол убакта дайым болот. Ага чейин сот органдары же болбосо талапкерлер өздөрү баш тартышы мүмкүн, же болбосо шайлоо комиссиясы каттоо жөнүндө чечимин жокко чыгарышы мүмкүн. Анын алдында талапкерлер арасында чучугулак өткөзөт бюллетенде кимдин биринчи, экинчи жайгашышы боюнча.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап талапкер макамын берген. Бурсайкомго президенттик жарышка катышуу ниетин билдирип, жалпысынан 59 адам кайрылган. Айрымдары өз арызын кайтарып алса, кээ бирлери тийиштүү шарттардан өтпөй талапкер болбой калышты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду. Алар 44-43 жаштагы жубайлар жана алардын 15 жана 1 жаштагы балдары. Алардын 13 жаштагы дагы бир баласы оор жарат алып ооруканага жеткирилген. Облустук милициянын маалыматына караганда окуя 9 сентябрдын кечинде болгон. Mercedes Benz микроавтобусу менен Matiz үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Маршруткадагы жүргүнчүлөргө дагы медициналык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 3000ге жакын жол кырсыгы катталды. Андан 300дөн ашуун киши наут болуп 4000 адам жабыркаган. Кайгыл кызматкерлери мунун көбү мас абалында унаа айдагандан болгонун айтып келишет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти келаткан аптанын башында АКШ жана Орусиянын дипломаттары Хельсингиде жолугуарын 9 сентябрда жарыялады. Маалыматка караганда жолугушуунун максаты эки өлкөнүн ортосундагы тиристи жайгаруу. АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон менен Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябковдун жыл башынан берки эки жолку жолугушуусунан майнап чыккан эмес. Бул жолу тараптар тактикалык суроолордон сырткары куралдандыруу көзөмөл жүргүзүү сыяктуу глобалдык маселелерди да сүйлөшөт деп күтүлүүдө. Тараптар Сирия же Украинадагы жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча стратегиялык диалогко барууга гуманитардык дипломатиялык көйгөйлөр жолтоо болуп жатканын моюндарына алышкан. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого көз салчу 25 эл аралык байкоочуну каттоодон өткөрдү. Алар Орусия, Молдова, Румыниянын шайлоо комиссияларынын, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын шайлоо системасы эл аралык фондунун эл аралык демократиялык институтунун өкүлдөрү. БШКнын маалыматында ушуну менен 9 сентябрга карата 89 эл аралык байкоочу аккредитациядан өттү.
Эл аралык байкоочуларды каттоонун мөөнөтү 5 күн калганга чейин жүргүзөбүз. 89 эл аралык байкоочу каттоодон официалдуу өттү жана азыр биздин жумушчу топтун кароосунда бир нече эл аралык уюмдардын, бир нече миссиялардын сунуш болгон талапкерлердин документтери ошо биздин мыйзамга дарыга туура келиш келбеш экендигин текшерилип жатат.
Деди БШКнын жетекчи орун басары Абдыжапар Бекматов. Орусиялык журналист Юлия Латынина атайын эси менен өлкөдөн чыгып кетти. Бул тууралуу ал Эхо Москвы радиосуна билдирип, жакын арада кайтып келбей турганын айткан. Журналисттин өлкөдөн чыгып кетишине анын сентябрдын башында машинасын өрттөп кетишкени себеп болгон. Ал муну өзүнүн жашоосуна кол салуу боюнча эскертүү деп баалаган. 19-июлда Москвада белгисиз кишилер журналист Юлия Латынина жашаган үйгө газ чачып кетишкен. Андан журналисттен тышкары 7 киши жабыркаган.
Рахмат Ханымгүл, кесиптешим Ханымгүл Элкеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефонго ыңгайлуу азаттык чекит мобил дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. эртең 11 сентябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-18, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4-1, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Ордогала Бишкек шаарында жаан жаашы, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус болот. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. 1938 жылдын 9 октябрында 61 кишини атуу жөнүндө СССРдин Ички иштер комиссариаты НКВДнын Николаев облустук тройкасынын өкүмү чыккан. Алардын ичинде контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн деп айыпталган 12 кыргызстандык дагы бар эле. Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу куугунтук курмандыктары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында кенен айтып бермекчи.
...1937-1938 жылдары СССРде жүргүзүлгөн чоң террор маалында 800 миңден ашуун киши жок кылынганы бүгүн жалпы таанылган факт. Бул былтыр төбөлсүздүгүнүн 10 жылдыгын белгилеген Черногориянын калкынан көп эл. Иосиф Сталин башындагы бийликке мынча элди жалаң ойдон чыгарылган иштердин негизинде сотсуз, тергөөсүз ажалга айдоонун эмне зарылдыгы бар эле? Бул чоң террор бүгүнкү кыргызстандыктар үчүн өткөн тарых. Бирок анын жаңыргы кыргызстандык кээ бир үй бүлөлөрдө алиге өч элек.
Садыров Ибрагимбек сабаттуу, кесиби ат багар 47 жашта, Худайбергенов Ахмат багбан 62 жашта, Балтобаев Мырзахмат чала сабат чайханачы 37 жашта, Атамбаев Мамбет чала сабат 63 жашта, Асанов Иса чала сабат 59 жашта, Байзаков Шабданалы сабаттуу 63 жашта, Суранов Куштообай артелдин жумушчусу 42 жашта, Умурзаков Баялы артелдин жумушчусу 35 жашта, Болотов Султаналы сабаттуу 45 жашта, Беденбаев Абдулла артелдин кампасын диштейт 38 жашта, Бадягин Семен чала сабат артелде жумушчу 38 жашта, Исаков Абдусамат чала сабат артелде жумушчу 55 жашта.
Ат аталган бул букарылардын баары ал кездеги кыргыз СССРнен. Алардан тышкары өзбек, казак, түркмөндөр болуп, 1938 жылдын 9 октябрында 61 кишини атуу жөнүндө СССРдин Ички иштер министрлиги НКВДнын Украина СССРиндеги Николаев облустук тройкасынын өкүмү чыккан. Катаал өкүм кынтыксыз аткарылган. Дагы 5 киши 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген. Бардык 66 кишини июль айында НКВДнын Скадовск райондук бөлүмү антисоветтик ишмердик кылган деп камакка алган болчу.
НКВДнын тройкасы мурдагы кулактарды, кылмышкерлерди жана башка антисоветтик элементтерди репрессиялоо боюнча операцияны жүзөгө ашыруу үчүн түзүлгөн ыкчам тартипте иштөөчү үч илтик. Тройканын төрагасы, облустук НКВДнын башчысы, мүчөлөрү облус прокурор менен ВКПБнын облустук комитетинин биринчи секретары болгон. Бул кызыл жапырык 1937 жылы 5 августта союздук масштабта башталат. А 5 күндөн соң кыргыз, тажик, түркмөн, өзбек СССРинде уланат.
Совет өкмөтү букарларына каршы террорду баштап, бул өнөктүктө мансабын чоңойтууну көздөгөн чекистерге камкорлук жасап алдыга возунуу үчүн чексиз вазифа берген. Өзгөчө вазифа деген саясий макам аларга мыйзамдуулукка көңүл бурбай, кандай гана жолдор менен болбосун, улуу көсөм Сталиндин тапшырмасын аткарууга тийиштүү. Ошон үчүн Жапон чалгындоо кызматынын агенттери контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылы, контрреволюциячыл өзбек улуттук көтөрүлүшчүл кыймылы деген сыяктуу уюмдар ойлоп табылган. НКВД-нын тергөөчүлөрү шантаж, уруп сабоолор, коркутуп үркүтүүлөр, жалган жалааны колдонуп жатып, узагына илинген кишини каалагандай сүйлөтүп алган. Мисал үчүн кыргызстандык Кудайбергенов Ахматтын 1938 жылдын 10 сентябрында НКВД-нын Скадовск райондук бөлүмүнүн тергөөчүсү Саксагонскийге берген сурагына назар салабыз. Сиздин совет бийлиги кезде контрреволюциячыл ишмердигиңиз үчүн абакта отуруп чыкканыңыз бизге маалым. Сиз эмне үчүн камалганыңызды айтып бериңизчи.
Мен биринчи жолу 1926 жылы Кыргызстанда бийлик укугумду ашыкча колдонгонум үчүн соттолгом. Мал чарба кооперативдер бирикмесинин төрагасы болуп жүрүп, 7 жылга эркинден ажыратылып, 3 жыл түрмөдө отуруп чыккам. Экинчи жолу 1933 жылы Харлов районунда антисоветтик ишмердигим үчүн 6 адам менен чогуу камалып, 6 айдан соң бошотулгам.
Сиздин көчүрмө болгон адамдардан контрреволюциячыл кыргыз өзбөк көтөрүлүшчүл отрядын түзгөнүңүз жөнүндө бизде маалымат бар. Сиз муну таанасызбы?
Ооба, камакка алынган күнгө чейин контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл уюмдун катарында болгонум үчүн өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм.
Качан жана ким тарабынан контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл уюмдун катарына тартылгансыз?
Мени контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл уюмга 1937 жылы күздө сүргүндө жүргөн белгилүү саясий бандит Сагнаев Кутуй киргизген.
62 жаштагы Кудайбергенов Ахмат андан ары Сагнаев Кутуй ага Кыргызстанда совет өкмөтүн кулатууну көздөгөн контрреволюциячыл уюм бар экенин, Скадовск районундагы уюмдун мүчөлөрү жашыруун жыйын өткөрүп турганын, жыйынга кыргыздарга катар Кыргызстандан сүргүнгө айдалып келген орус кулактар Бадягин Семен жана Жиганов Кузьма да катышканын тизмектеп айтып берет. Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктар берүүсүн угуп жатасыздар. НКВД-нын бүгүнкү Украинанын Херсон облустук архивинде сакталган саргайган документтеринде айтылгандай, жогорку жазага тартылган кыргыз, өзбек, казак, түркмөндөр 1931 жылы азыркы Херсон облусунун Скадовск районуна айдалып келген күндөн тартып камакка алынганга чейин контрреволюциячыл улутчул уюмдун мүчөсү болушкан. Жапониянын чалгындоо кызматтарынын тапшырмасына ылайык түзүлгөн ал дагы уюм совет бийлигине каршы көтөрүлүшкө чыгуу үчүн көтөрүлүшчүл топторду түзүү боюнча иш аракеттерди жүргүзгөн. Тапшырманы аткаруу үчүн Садык Ходжаев Пулат жапон чалгынчыларынын агенттери Жангарачев Сатаркул жана Назыров Ахмадали менен чогуу Скадовск районунда контрреволюциячыл улуттук көтөрүлүшчүл комитетти түзүшкөн. Аталган 3 кишинин бирөө кыргыз, экөө өзбекстандык өзбектөр. Комитеттин башчысы Сегизбаев Султан 1939 жылы 25 февральда атууга үкүм болот. Белгилей кетели, Жангарачев Сатаркул катарындагы 9 кыргызстандык 1938 жылы 3 апрелде тройканын чечими менен антисоветтик ишмердиги үчүн деген жалган жалаа менен атууга кеткен болчу. Ошондо Херсон шаарындагы түрмөдө түнкү саат 12:00 мунабы кыргызстандык таратылган.
Бактыгулов Беше 49 жашта, Жангарачев Сатаркул 50 жашта, Жанузаков Исак 32 жашта, Кондубаев же Кондулаев Сагын 42 жашта, Кадырбаев Абдулазиз 35 жашта, Сатаев Бапай 41 жашта, Султанов Жапар же Жапания 41 жашта.
Сталинге 4 айдын ичинде 800 миңдей жарандын канын төгүүнүн эмне зарылдыгы бар эле? Бул боюнча түрдүү пикирлер айтылып жүрөт жана айтыла берери талашсыз. Ошон үчүн биз өзүбүздү түрдүү жоромолдор жана гипотезалар менен жубантууга аргасызбыз. Украин тарыхчысы Юрий Шаповалдын жазышынча
Көпчүлүк изилдөөчүлөр Сталин 1937-1938 жылдардагы чоң террор аркылуу коомду эски большевиктерден тазалап, элитаны жаңылагысы келген деген пикирди карманышат. Кызыл кыргындын экинчи себеби 1937 жылы коллективдештирүү жана кулакка тартуу мезгилинде абакка салынгандардын жаза мөөнөтү бүтмөк. Куруу жалаанын негизинде камалган береги адамдардын сүргүндөн үйгө кайтканы Сталинди ыңгайсыз абалга койгондуктан алардын тууган жерине кайтуусун Сталин каалаган эмес. Дал ошон үчүн НКВД антисоветчил элементтерди жана эл душмандарын көбүнесе сүргүндө жүргөндөр менен лагерде жана түрмөдө отургандар арасынан издеген болушу ыктымал. Үчүнчүдөн, бийлик совет өкмөтүнө жан дили менен берилген адамдарды өстүргүсү келген.
Мага ушул үчүнчү гипотеза жакын. Эмнеге дебейсизби? Ал үчүн Михаил Булгаковдун 1925 жылы жазылып, бирок мурдакы эсерде 1987 жылга чейин чыкпаган «Иттин жүрөгү», «Собачье сердце» повестин окуп көрөлү. Профессор Филипп Филиппович Преображенскийден «Пейли чатак итти кантип жоштуп алдыңыз» деп сураганда,
«Сылап сыйпап жатып, бул тирүү жанды ийге келтирүүдөгү бирден бир жол. Террорду пайдаланып, айбан өнүгүнүн кайсы табанда болбосун, аны менен эч нерсе кыла албайсың. Террор нерв системасын чалгылып салат».
Мен айтаар элем, террор элдин жүрөгүнүн сары суусун алып, мээсин шал кылып, өлкө калкын малдай айдап алууга мүмкүндүк берет. Сталинге жана анын соратниктерине террор ошон үчүн керек болгон деп ойлойм. Украин жеринде сүргүндө жүрүп, 1937-38 жылдардагы Сталиндик чоң террор кезде атылып кеткен кыргызстандыктар тууралуу берүүнү Амирбек Азамулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшембе, 10 сентябрь. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин режиссер Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасы тууралуу кеңири уга аласыз. Украина Донбасска эл аралык бейпилдик күчтөрүн жайгаштыруу жөнүндө өзүнүн долбоорун резолюциясын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 эл аралык байкоочуну каттады. Бразилиялык Аманда Нунес кыргызстандык Валентина Шевченкону жеңип, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону намын коргоп калды. Октурубузду эми жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Режиссер Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасынын бет ачары 24 августта Канадада, 7 сентябрда Кыргызстанда болуп өттү. Бүгүн Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио түрмөгүнөн Саякбай тасмасы тууралуу угасыз. Анын бет ачарына кабарчыбыз Айырбек Ажыматов катышып келген.
Манас болгон күн же кыргыз эле.
Бул Саякбай тасмасындагы каармандар Чыңгыз Айтматов менен Саякбай Каралаевдин сүйлөшүүсүнөн үзүндү.
Улам ойлоп чыгарган карманбы?
Болгонбу деген эмнеси? Манас бар да. Манас болбосо кыргыз элим сакталып калат беле да, мен Манас айталат белем. Өзүң ортамга түшүрүп 600,000 сап деп санап чыктым.
Улуу Манасчынын өмүрү менен өнөрүн баяндаган тасма негизинен Саякбай Манасчы менен атактуу Чыңгыз Айтматовдун маегинен эскерүүлөрүнөн турат.
Айтыла турган ырсаптар төбөмдөн куюлуп атпайбы?
Кыргыздын залкар инсандарын бириктирген тасмада Чыңгыз Айтматовдун образын уулу Элдар Айтматов, Саякбайдын образын Марат Жанталиев ойногон. Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова фильм тууралуу оюн айтып жатып, тасмада эки уулу инсандын мамилесинин кичинекей гана бир үзүмү баяндалганын кеп кылды.
Чыңгыз Төрөкулович Саякбай Каралаевдин өзүнүн аябай барктап, аябай өзүнчө мамиле болчу да, ал убакта мынча манасчы жок болчу, чанда болчу. Анан Чыңгыз Төрөкулович Манастын китебин чыгарган аракет кылды. Канча учёнолор өзүнүн өмүрүн беришти. Чыңгыз Төрөкулович да көп аракет кылды. Бул фильм өзүнчө бир окуя да.
Мария Айтматова ал эми атасынын образын жараткан Элдар Айтматовдун актёрлук чеберчилиги тууралуу көрүүчүлөр баа берсин деди.
Атым Чыңгыз, фамилиям Айтматов. Маскара жазуучулардын окуусунда окудум. Азыр каникулга келип
Тасмада Манас ааламы, Саякбай Каралаевдин жана Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү улуу манасчыларга гана тиешелүү аянтуу түшүнүгү азыркы көрүүчүлөргө жеткиликтүү тил менен баяндалып берилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Канибек Иманалиев кеп салды.
Өзү эпиканын заманы бүткөн. Анан ошол бүгүнкү доордо эпиканы кино алып келиш өтө татаал да. Ошол эле Саякбай Каралаевди ошол аян алыптыр десе, ошол доордогу эмес, азыркы адамдар түшүнбөйт. Анан ошону өзүбүзгө түшүндүрө албай атып, анан чет жакка алып барып ушундай жогорку байга алыш, кыргыз киносунун өнүгүүсүндөгү бир жакшы саамалык да. Ошол кантип жөнөкөй карапайым жашоодон кантип ошол эпикалык дүйнөгө өтүп кетти Саякбай. Муну кинонун тили менен бериш өтө татаалда.
Кино өнөрүнө жан тарткан көрүүчүлөр Саякбай тасмасын 20-чы кылымдын Гомер деп аталган Саякбай Каралаевдин кайра кайтып келиши деп баалап жатышат.
Буякта режиссердун ийгилиги ошол Манас Саякбай Чыңгыз Айтматов үчүн бир кармап байланыштыра берген да. Бул чыгармачылык бир жаңы павылга да. Уулу Элдар Айтматовдун ойногон мага жакты. Себеби ошол доордо Чыңгыз Айтматов да Москвада адабият институтунда окуп, анан ошол орус Европа маданиятына кан жаны сиңген Чыңгыз Айтматов кантип бир айылдык чалга жолугуп, анан кантип эпика дүйнөсүнө кириши билди да. Айтматовдун адабияттагы ал жазуучу экендиги бул билердик. Бирок Айтматов Манасты ошол доордо түшүнүп келген да.
Тасманын жабык көрсөтүүсүнөн кийин мурда сахнада Бопуш деген ат менен таанымал болуп, сатиралык жанрдагы кейипкерлердин образын жаратып келген актер Марат Жанталиевдин Саякбайдын ролун ойношу анчалык төп келбейт деген сын пикирлер айтылган.
Мен да башында күмөн санадым эле да. Биринчиден өң келбети Саякбай кадимкидей окшогон. Экинчиден бул ошол эпоско келишип жүрүп Манастын духу болуш керек. Өңүң гана эмес, мындай жүрөгүң да окшош керек да. Бул кино актерде мен ошол Саякбайдын духун сез алдым. Себеби мен да Саякбай жөнүндө китеп жазган кишилердин биримин. Анан кийин чебер бийиктикте Саякбайдын басыгы, кылык мүнөзү, куудулдугу бүт келишкен да. Буга ошол учурда азыр дагы конкуренция жок, катаандаш жок Саякбайдын ролун аткарганда. Өңү төп келишкен, чыныгы драматургалык актер, үчүнчү жүрөгүндө, көңүлүндө бир Манастын духу болуш керек да. Манас жалындап, сен Манас айтпасаң да сезилип туруш керек да. Саякбай басып баратканда эле Манас чыгат, Манас айтканда эмес. Саякбайдын жашоосу, өмүрү, эт жегени, куйкум сөздөрү, окуяны айтып берген ошонун баары эле Манас да. Саякбай өзү Манастын кишиси. Ошол доордун кишиси да Саякбай. А ошол доордогу адамды бүгүнкү доорго алып келип бериш Саякбайдын көрсөткөн эле кырчынан ашып кетти. Бул чоң искусство. Ушу менен кыргыз киносунун тарыхында эпика дүйнөсү жаралды.
Дейт Каныбек Иманалиев. Саякбай Каралаевдин ролун ойногон актер Марат Жанталиев өзү бул образды чыгарууда кандай түшүк тартканын айтып берди.
Саякбай атабыздын мындай көп жоруктарын уккам. Өтө батылдаган, өтө курулбай, өтө момундай киши экен. Мен ошол жагын көргөзөйүн дедим, бирок элинчи айтты, мага ички дүйнөсүн ачып бер деди. Ал жагын эл билет. Анан мына ошол Саякбай атабыздын ички дүйнөсүн ачыш мен үчүн кыйын болду чын эле.
Тасманын бет ачарында актер Жанталиев улуу инсандын образын жаратканына толкунданып, сүйлөп атып жаш баладай жашып кетип турган экен.
Бир нерсени айтайын. Саякбай атабыздын гримин кийип костюмун кийгенде эле анан өзүнөн өзү эле ошол мен репетиция кылып момундай аткарам, тигиндей аткарам деп даярдаган жокмун. Ошол кишинин образына киргенде эле өзүнөн өзү чыгып атты. Ишенесиңер ушуга? Мен ошон үчүн таң калам. Мынакей менин байбичемди аткарган тиги ким отурат, Кынара. Ал дагы ошондой мамиле кылды мага дагы. Аткарып атканда эле баягы съемканын учурунда процесс съемочный периода ошондой ана саралас мени ушундай кармады, жакыма киргизбоскан жок.
Саякбай Каралаевдин ролун 3 актер ойногон. Марат Жанталиев Манасчынын карыган кезин ойносо, орто жашын Бактыбек Нурмат уулу, ал эми бала чагын Үмөт Дөөлөт уулу аткарган.
Чайыңды коесу бара. Кара чолугум менен учурашып алайын.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдөн Саякбай тасмасы тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Өзүңө тез тез келе албай көзгө оштуң го. Карачылагым
Бул Саякбай Каралаев өзүнүн бүркүтү менен коштошуп, аны эркиндикке кое берген учурунан үзүндү. Көрүүчүлөр ушул кадрларды тасманын эң мыкты чыккан эпизоддордун бири катары баалап жатышат. Актер Марат Жанталиев тасмага тартылып жаткан учурда бүркүттү өзүнө кантип көндүргөнүн кеп салды.
Бүркүт менен коштошкондо мен ал бүркүттү көндүрдүм, барып жүрдүм, тамак берип аттым, эт берип аттым, колумо кондуруп карап аттым. Анан аткарганда аткарып койдум. Анан ошол съемка бүткөндөн кийин бүркүт менен кадимки коштошуп мен көзүмөн кадимкидей жаш чыкты. Өзүм Марат катары, ошол Саякбай катары эмес, өзүм Марат катары ошо бүркүттү карап аттым. Мага ушунчалык көзүмөн жаш чыгып кетти. Аны эрдис билет.
Манасчынын жубайын аткарган актриса Тынара Абдыразаева аталган роль өзү үчүн кандай таасир эткенин айтып берди.
Тарых бетинде баары жазылып калган апа жөнүндөчү. Ошондон баары алыс кете албайсың, бирок мен эң негизгиси бул жерде ошол аялдын мээримдүүлүгүн, жөнөкөйлүгүн, баягы Манасчынын аялы элемдеп момунтип өзү чалчактабаган эң ыйык аялдын образын жаратканга аракет кылдым, жөнөкөй.
Кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов фильмди көрүп чыккандан кийин андан алган таасирлери тууралуу кеп салды.
Мен кинодо отуруп биринчи ошо кыргыз болуп калганыма дагы бир жолу сүйүндүм да. Бул кайсы кыргыз болсо дагы, киргизди дагы, орус сөзүп калган кишини дагы кыргыз кыла турган кино болуп тур да. Мен биринчи баа беришим ушул.
Буга улай Абылов фильмдин кээ бир кемчиликтерин да белгиледи.
Кыргыздын салттарында кичине сагыраак кошуп кетсе жакшы болмок экен да. Жанагы мисалы Чыңгыз Айтматов жеткирип келген шоопурду наностий деп койсо, мисалы үчүн кыргыздын бир жакшы кайталангыс элде жок салттарын кошуп кеткенге возможность болгон экен бул кинодо. Ал жерден эчтеке деле пленка коромок эмес, убакыт да коромок эмес.
Бүгүнкү күндөгү манасчылардын бири Ырысбай Исаковдун пикиринде.
Эми бул улуу дүйнө. Бир сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Бир тасма менен көргөзүп берүү да мүмкүн эмес да. Анан эң негизгиси, эң чоң кадам бул ушул улуу дүйнөгө багыт алынган кадам болду. Кыргыздын касиети, кыргызды кыргыз катары сактап турган касиет дүйнөгө сунушталды. Дүйнө ушул сунушту кабылдап, түшүнүп, сыйлыгын берип отурат. Мына ушул чоң жеңишти ойлойм.
Саякбай тасмасынын сценарийи 2015 жылдын октябрь айында жазылып, 1.5 жылда тартылып бүттү. Фильмдин сценарийинин автору жана режиссеру Эрнис Абжапаров. Автор аталган тасманын Монреаль кинофестивалынан алган сыйлыгынын жөн жайын мындайча түшүндүрдү.
Бул номинация ошол кино жаатында ачылыш деген, за инновацию деген номинация экен да, жаңылык деген сөз. Анан бул менин оюмча өтө жогорку деңгээлдеги сыйлык, анткени булар биринчиден Манас дүйнөсүн биринчи таанышып атышат, Манасчылык дүйнөсү менен биринчи таанышып атышат. Анан ошону кантип түшүндүрүп бергенибиз үчүн аябай таң калып атышат. Ошол ыкмасын немесине мындайча айтканда баа берип, анан кино жаатында ачылыш деп бизге берген үчүн менин оюмча бул чоң эле приз болуш керек.
Тасманын бет ачарына келген экс-президент Роза Отунбаева бул фильм менен режиссер өзүнүн чыгармачылык дараметин тастыктады деген ойдо.
Саякбай Манасчы жөнүндө фильм бизде Саякбайдын өмүр жолу жөнүндө абдан көп маалыматты берип, бизге мына азыркы кыргыздар үчүн биздин өзүбүздүн тарыхыбыздын өзөгүн айтып берип атканы. Бул абдан эпикалык фильм экен. Абдыжапаров азыркы ушул деңгээлде мына өсүп бышып ушунчалык бир азыркы деңгээлдеги фильмди жасаганына мен мына өзүм ыраазы болуп атам.
Аниме Гиманалиев бул фильм кыргыздын эң мыкты тасмаларынын катарына кошулат деп эсептейт.
Кино чынында эле макта кино болду. Карасаңыздар, Россия жылына киного 2 миллиард доллар бөлөт. Бул Кыргызстан бюджети менен барабар да. Бирок биздин ошол жана Кереес фильм алган, ушул фильмди алган сыйлыкка таң элек. Биздин ушул жигиттер Саякбайга бюджеттен бир тыйын кеткен жок, Кереезге бюджеттен бир тыйын кеткен жок. Башкача айтканда көчөдө жүрүп дүйнөлүк кинонун бийиктиктерин багынтып атышат. Булардын баарына рахмат айтыш керек.
Тасманын музыкасын эл артисти Муратбек Бегалиев жазган. Фильмди тартуу иштери Саякбай Манасчы коомдук фонду тарабынан каржыланып, Кыргыз фильм студиясы техникалык жактан колдогон. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу аталган радио берүүдөн Саякбай тасмасы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 10-сентябрь күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Толкундук которбой турмуз бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эстен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилебек Турсунов. Члены нового правительства Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым в четверг принесли присягу перед парламентом. Прежний премьер Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия в связи с участием в президентских выборах. Бывший руководитель администрации президента Исаков, шестой по счету глава Кабмина за прошедшие 6 лет президентства Атамбаева. В команде нового премьера появились молодые политики. Самому младшему министру Артему Новикову всего 30 лет. В целом правительство себя позиционирует либеральной и прогрессивной командой. В качестве рабочей платформы представлен проект «Азаком». Главный координатор этого проекта в гостях нашей студии – советник премьер-министра, политический аналитик Талант Султанов, а также в гостях вице-спикер парламента, депутат парламентской фракции «Республика Таджурт» Алтынай Умурбекова. В четверг ваша фракция РАШ демонстративно не присутствовала на присяге нового Кабмина. Немного ранее ваша же фракция, в тот момент, когда они принимали состав нового правительства, также проигнорировали, не проголосовав, во всяком случае, большинство ваших депутатов. Что это означает? Это открытая конфронтация или открытый протест против кандидатуры нового премьера?
Ну, я думаю, начнем с того, что вчера на присяге, да, наверное, нельзя это сказать, что был какой-то демарш или специально фракция отсутствовала. Были депутаты, как вы видели, наверное, те, кто, скажем так, был оповещен, что в 10 часов будет присяга, потому что изначально присяга подразумевалась после 11 часов. У нас по регламенту до 11 часов разная, и после должна была быть присяга. Возможно, с этим связано. Но я так не изучала и каждого не опрашивала. Но, тем не менее, кто был, тот был. Относительно позиции, да, скажем так, фракции, мы считаем, что все-таки в преддверии большого политического события, да, которое нас ожидает в октябре, ну, наверное, это было по меньшей мере, наверное, безответственно делать выборы нового правительства. Потому что, на наш взгляд, достаточно хорошо до выборов справилось бы, скажем так, техническое правительство, за исключением вот Жээнбекова, который как кандидат ушел, но там был первый вице, да, и все правительство в этом составе могло работать. И как раз-таки оно, как техническое правительство, я думаю, успешно справилось бы. Более того, новый премьер-министр, как член политсовета, да, партии СДПК, насколько он может быть таким вот беспристрастным. Поэтому таких вопросов было много, и наша фракция считает, что, наверное, все-таки это было, ну, по меньшей мере, безответственно.
А почему тогда ваши коллеги открыто не проголосовали, скажем, против этой кандидатуры, кандидатуры Исакова, а просто воздержались?
Вы знаете, я думаю, это, наверное, дело каждого депутата, как таковой вот, скажем так, фракционного решения голосовать за или против не было. А каждый проголосовал так, как посчитал нужным. Если говорить обо мне, да, почему я не проголосовала, скажем так, поддержать в силу вот тех причин, которые я сказала. Более того, у меня были вопросы непосредственно по кандидатуре самого премьера, да, в свете вот последней информации такой, да, я считала, что все-таки было бы лучше, если бы мы провели для начала, наверное, какое-то парламентское, может быть, расследование, да, в отношении озвученных фактов, и затем уже после, скажем так, выборов, если кандидатура Сапары Исакова действительно достойна этого, никто не мешал бы ее, скажем так, после выборов президента внести. В то же время проголосовать против я тоже посчитала, что не могу, так как в самом новом правительстве есть люди, которые вызывают у меня, скажем так, уважение, чью работу я могу оценить положительно, поэтому, к сожалению, нет такой вот кнопки «воздержался». Вот, и вот получилось так, что я не проголосовала. Угу. Вот,
хотя, вообще, наверное... в целом, настроение ваших коллег, как теперь будете работать с новым правительством? Угу.
Ну, настроение рабочее, работать будем, потому что цель-то у всех у нас одна, как бы то ни было, какие бы у нас ни были по каким-либо вопросам разногласия, самое главное, это наша страна, ее развитие. И я не думаю, что кто-то в силу каких-то причин будет, скажем так, против того, чтобы новое правительство работало успешно. Потому что их успешная работа – это, прежде всего, успех каждого кыргызстанца. Мы тоже в этой стране живем, и мы хотели бы перемен.
Талант Исаакович, а по новым назначениям и вообще по новому составу Кабмина, кто их выбирал, кто формировал, кто приглашал их?
Ну, я полагаю, что здесь основная как бы, функция по отбору Кабмина – это у кандидата, премьер-министра на тот момент, он рекомендует. А уже будучи мы парламентской страной, парламент утверждает или не утверждает. То есть это выносится уже на суд, как бы на рассмотрение наших депутатов уважаемых, и уже там как бы отбирается.
Ну просто сейчас такое, в обществе такой муссируется вопрос о том, что слишком молодые, нет опыта. В частности, вот министр экономики, бывший глава Нацбанка, который сегодня является первым замом премьера, об их таком вот опыте работы в государственных службах.
Ну, на самом деле, я считаю, что у новых назначенцев правительство опыт очень хороший, богатый. Если мы возьмем наших вице-премьер-министров, первый вице-министр, он прослужил руководителем Национального банка, до этого очень долго работал в аппарате правительства, возглавлял эконом-отдел, получил образование как на восточных университетах в Японии, так и в местных университетах и в Америке. Если мы возьмем вице-премьера по безопасности, он возглавлял Совет Безопасности. То есть реальный сектор возглавляет Дюшен Текчербекович, который возглавлял Госкомитет по недропользованию. А по социальным вопросам у нас как раз вице-премьер, который раньше был коллегой в парламенте депутатом. То есть, мне кажется, команда довольно сильная, очень настроенная, динамичная.
Можно же ее назвать такой реформаторской командой?
Ну, настрой у кабинета действующего правительства на очень решительные реформы, которые должны привести к улучшению жизни наших граждан.
Я тоже очень хочу верить, что это команда реформаторов, да. Но, на мой взгляд, скажем так, вот те позиции, которые были озвучены сейчас талантом, ну, какой-то вот истории реформаторского успеха, наверное, я не заметила. Возьмем того же вице-премьера по безопасности, да, который был секретарем Совета Безопасности. Для меня основной
Темир Джумакадыров.
Для меня основной показатель успешности его, да, это искоренение коррупции, системной коррупции, да, или хотя бы возьмем только коррупцию, скажем так, в таможенных органах. Это был для меня, например, показатель. Она есть сегодня. То есть искоренение коррупции вообще в целом в системе правоохранительных органов нет. Поэтому мне кажется, пока говорить о том, что у них есть какая-то история успеха, вот именно как
реформаторы. То есть вы считаете, это не реформаторы? Это все те люди, которые просто пришли...
В том-то и дело, что вот, например, их называют молодыми, да? Но многие из них уже работают достаточно давно в госсекторе. Вот. И поэтому я тоже хочу быть объективной, пока я вот так вот сказать, что да, вот у того есть вот такая вот история, я пока так вот как бы не могу. Но опять-таки очень надеюсь на то, что возможно их таланты и потенциал проснутся именно на этих позициях.
То, что касается советников, мы знаем, что премьер набирает себе в команду достаточно молодых ребят, за плечами которых западное образование. Как вы думаете, не будет ли такой вот пропасти? Потому что мы видели уже такой пример, когда, помните, при Максиме Бакиеве, когда в его окружении были такие же молодые, окончившие западные вузы. Но была такая проблема, что они не понимали реалии того, чего происходит в стране, и не повторится ли это сегодня, сейчас? То есть, что может насоветовать 26-летняя девочка? Вот если вы читаете социальные сети, об этом чаще всего сегодня пишут.
Да, да. Что касается советников, подбор кандидатов в советники шел очень такой серьезный. Через сито проходить было очень сложно. И подбирались ребята, у которых, во-первых, был опыт конкретный уже достижений. И несмотря, скажем, даже на молодой возраст у советника, про который вы говорите, у него очень большой опыт работы в Национальном институте стратегического исследования, Академии госуправления. То есть конкретно результаты человек показывал. И на основе этого уже премьер-министр, проведя собеседование, определил себя, кем он хотел бы назначить.
Вопрос такой, разбираются ли они во внутренней политике, которая у нас далеко не западная?
Да, конечно, там...
Понимают ли реалии, которые происходят в регионах?
Однозначно.
Чего хотят люди?
Однозначно. Потому что советники, у них образование разное, и западное, и восточное, и местное. Они все граждане нашей страны, проработали довольно долго. Даже вот я, например, работал, возглавлял Национальный институт стратегических исследований 3 года, проработал с 3 премьер-министрами. Вот сейчас я работаю, получается, с 4 премьер-министром, как бы, ну, в моей, да, там, истории. То есть это команда, которая очень динамичная, но, тем не менее, это советники, которые будут вырабатывать рекомендации для аппарата правительства, для премьер-министра. Далее эти решения будут обсуждаться правительством и выноситься уже на рассмотрение парламента. То есть мы хотим... Вот наша страна, она парламентская, поэтому, чтобы какие бы реформы мы не пытались реализовать, мы это должны будем делать совместно с парламентом, чтобы они были успешны. И у нас настрой как бы очень плотно работать с нашими коллегами в Жогорку Кеңеш, чтобы совместно каких-то результатов достигать.
Принималось ли во внимание прошлое некоторых кандидатов?
Конечно, однозначно.
Да. То есть это абсолютно чистые люди?
Ну, я как бы... Может, раскрою некоторый секрет. До того, как назначать кого-то, бэкграунд каждого кандидата, да, вот прошлое, история, очень тщательно изучались, и только после этого уже премьер-министр с полной как бы, там, уже уверенностью назначал для себя вот, коллег по правительству.
Вот буквально еще несколько слов. В той же программе правительства, да, новое, там буквально один из первых пунктов – это реформа госуправления. И там вот они говорят о системности, да, о таком обеспечении системности в карьерном продвижении, о преемственности. Ну вот как раз-таки вот в данном случае, я считаю, вот если взять историю назначения, допустим, того же... Артема, да, Новикова, наверное, как раз-таки вот это все было здесь нарушено. Например, в том же Минэкономике, мне кажется, вот как раз-таки, какое министерство, но вот это вот, наверное, не страдало нехваткой, скажем так, таких молодых ребят, которые действительно уже поработали, да, в реальном секторе и могли бы, то есть заместители. Вот. Насколько я знаю, они тоже вот из плеяды таких новых, прогрессивных, молодых людей, да, то есть, наверное, было бы очень правильно, логично, если бы они продвинулись, да, например, поработали заместителями министра, стали бы министрами, это вот действительно мотивация для многих. Он работает заместителем, начал управление, замминистра, а потом министр, да. Ну, то есть, я имею в виду, что немножечко здесь...
Ну, вообще, как вы смотрите таким назначением? Вот взяли, назначили, привели нового человека. Вроде бы реформаторское решение.
Ну, здесь все индивидуально. Ага. Вот мне кажется, здесь, когда мы говорим молодое правительство, это правительство, оно, ну, не назвать его молодым, да, потому что там, в принципе, средний возраст более 46 лет, там есть и люди более старше. Здесь не суть это важно. Мне кажется, самое главное, это индивидуальный подход. Не его биологический возраст, а вот именно его опыт. То, что он из себя представляет. И конкретно применимо к той отрасли, куда мы его, допустим, назначаем. Я тоже ничего не хочу сказать. Прекрасный молодой человек Артем Новиков, да, был оказосоветником у там премьер-министров и так далее. Ну, действительно, пока мне нечем оценить. Я не знаю конкретных его никаких либо предложений. Знаю только, что вот он писал заключение к нашему законопроекту, который в 3 чтениях прошел, о поддержке сельхозпредпринимателей, да, о 7%, он написал, скажем так, отрицательное заключение, в результате чего поступило возражение президента, то есть будучи заведующим отдела. Вот. Ну, я не знаю, вот такое вот, наверное, отношение к поддержке сельхозпроизводителей.
Чего сегодня парламент ожидает от нового правительства? Каких решений?
Ну, давайте будем, наверное, ориентироваться на ту программу, с какой правительство к нам пришло. Да? Как минимум ожидает исполнение того, что указано в их программе Тазаком. Все говорят, программа амбициозная там, и так далее. Я тоже постаралась изучить эту программу. И, в принципе, конечно, под каждым шагом, у них же 40 шагов называется программа, можно задать вопросы. И, конечно же, у меня, как у человека практичного, ну, такие...
Вот если есть вопрос, вот человек, который создал...
Да, вот ну, я вот хотела вот вас спросить. Конечно, самый такой вопрос, наверное, финансовое подкрепление, да, всех этих шагов, раз. И конкретно уже, если говорить о проекте бюджета 2018 года, какие там ожидаются изменения в связи с вашей программой?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Как раз возможность будет немножко рассказать вашим слушателям, зрителям и вам вот про философию, скажем, или концепцию, вот этот «Кыркадам», мы назвали программу «Кыркадам». Тазаком – это часть, один из вот этих «Кадамов», один из шагов. Суть была такая, что нужно нам выбрать 40 приоритетных инициатив, именно учитывая, что бюджет у нас не резиновый. На все идеи, чтобы одновременно это все реализовать, средств не будет хватать однозначно. Поэтому мы должны для себя определить приоритеты, куда мы будем все свои усилия направлять. Вот «Кыркадам», они как бы распределены, как бы это 40 проектов, 40 шагов, которые можно разбить примерно на 4 группы. Три группы – это традиционно экономическое благосостояние наших граждан. Второе – это социальное благополучие. И третье – это все, что связано с безопасностью, со свободой человека, волеизъявлением. Это третья категория. И четвертая группа инициатив – это инициативы, которые должны по всем секторам идти. Вот Тазаком, он как бы имеет аспекты экономические, социальные, экологические. То есть он уже такой проект, который будет во всех секторах.
Скажите, это же вот в принципе да, да, да. Есть, да, чтобы
сегодня, работали. Насколько я понимаю, вы рассчитываете на доноров. И насколько вот озвучивали сумму, порядка 350 миллионов долларов требуется на этот проект. И сегодня пока неизвестно, кто собирается спонсировать.
Ну, собирается в прессе была информация деньги. Такая прошла о том, что Всемирный банк готов 50 миллионов, да? А есть уже какое-то соглашение?
Какие-то соглашения, да.
Потому на что нам опираться?
Да, вот что касается проекта Тазаком, там есть разные компоненты. Есть компонент цифровое правительство, электронное правительство, куда много денег финансирования не требуется, там требуется больше политическая воля, чтобы наши госорганы перестроились и перешли на цифровой формат. По многим госорганам есть определенные проекты, которые они хотят достичь, но не хватает некоторого финансирования. И в этом году было выделено около 220 миллионов сомов на так называемые быстрые или низковисящие плоды. То есть чуть-чуть добавить...
Информационную кампанию было бы.
Нет, 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 на конкретные...
Это в бюджете 2017 года, да?
Это в бюджете 2017 года, да.
Это... Можно спросить тогда, у каких ведомств эти средства заложены?
Эти средства, я все не перечислю, но я как бы основные перечислю. Это и ГРС, который у нас является как бы лидером, да, по реализации вот таких цифровых вещей. Это проекты, например, в Минздраве, оцифровка базы данных.
То есть есть эти 220 миллионов, они есть?
Это есть. Государственный комитет информационных технологий, он опросил все министерства, сделал список проектов, которые сейчас министерство старается реализовать, и как бы сприоритизировал. Когда шла приоритизация, какие проекты мы должны сейчас профинансировать, там были такие принципы. Первое, народ должен сразу почувствовать эффект, потому что много проектов, которые внутри государственные, облегчают работу, скажем, чиновников, но население это не увидит сразу. Другой принцип – это проекты должны быть быстро реализуемые, потому что некоторые проекты, они будут там несколько лет. И третий – это вот, что не требует больших вливаний.
Талант, можно я вам просто вот как мое пожелание, да? Я все-таки хочу вас попросить, чтобы вы сделали аудит тех систем, которые у нас сегодня есть. За все эти годы в виде кредитов и грантов мы получили очень большое количество средств. И от АБР, и от Европейского, и от других организаций. Это и в таможню, там, да, если не ошибаюсь, 12 миллионов, и в налоговую. Что из них работает? Это и на фуги сколько-то миллионов. Чтобы не получилось так, что вы как будто хотите сначала начинать. Вот вы проведите аудит, и это очень интересная информация для нас тоже будет. Что мы сегодня имеем? По идее, учитывая, какие средства уже нам предоставлялись, у нас уже должно было быть внедрено и электронное правительство.
Вот такой же вопрос. А почему в конце президентского срока Атамбаева принимается решение начать этот проект? Почему все эти 7 лет, например, мы не смогли тот же, например, внедрить и довести до ума проект «Безопасный город», который очень нужен сегодня нашим людям, потому что мы видим, каждый день на дорогах погибают люди. Почему спустя 7 лет появляется этот проект «Закон»? Не является ли это просто таким вот политическим пиаром социал-демократов?
Концепция «Тазахом», она появилась около 3 лет назад, 2-3 лет назад. Но, как вы знаете, после 2010 года приоритетом, и это вот национальная стратегия устойчивого развития, которая 13-17, это было достижение в первую очередь политической стабильности. То есть без политической стабильности никакой ни тазаком, ни экономика не сможет развиваться. И поэтому приоритет был один из, например, это обеспечение честных, прозрачных выборов. Вот когда у нас прошли парламентские выборы, я сам лично видел, как, например, чиновники шли на следующий день на работу, и для них это было совсем необычно, что на улице тихо, никаких протестов нету, птицы чирикают, да, то есть они уже за все эти годы как бы привыкли к тому, что выборы не признавались. И вот теперь мы, достигнув вот этих целей политического доверия населения, мы можем приступать к таким большим высокотехнологичным проектам.
Да, сегодняшние сомнения скептиков заключаются в этом, да, ведь закон люди во многом воспринимают как некую инновационную, информационную технологию. Говорить это в нашей стране, где не до конца довели чистую воду, да, в регионах, и где абсолютно нет интернета, есть такие районы и поселки. Как можно говорить об этом? Можно ли говорить?
Вот я просто хотела бы сказать, я тоже пыталась понять, что это, да, вот в основном это речь идет о цифровой экономике, это все правильно, нужно, но я бы хотела, чтобы мы вот некие технологии, да, они переводили в ранг, вот, скажем так, какой-то идеологии, да, национальной. Об этом не должно быть речи. Кроме того, вот касательно, значит, выборов. Я думаю, вот как раз-таки предстоящие выборы, это будет лакмусовая бумажка. Есть ли у нас тазаком? И вот будет дана оценка этой программе в части проведения выборов, да, потому что, к сожалению, вчерашнее происшествие в Карасу немножко настораживает. Относительно образования. Вот здесь пятый шаг у вас Мыкты-Мектеп. Вы хотите вот до 23-го года, еще 6 лет, говорите, что охват детей дошкольным образованием поднимется до 25%. На сегодня у нас 22-23%. За 6 лет всего 1-2%. Может быть, это опечатка. Вы пишете здесь, что вы снизите непосещаемость школ детьми от 7 до 18 лет на 15%. Но у нас есть закон об образовании, где гласит статья 4 об обязательном образовании начального и общеобразования. Поэтому, мне кажется, вот такие моменты, это тоже детали, но очень такие настораживающие. То есть, получается, у нас всего 25% через 6 лет будет охвачено дошкольным. А его важности, сколько говорится, мне кажется, мы должны тогда уже все-таки на это обратить внимание, и расчеты правильные должны быть. О том, что у нас снизить количество детей, не посещающих школу, до 15%, ну, это вообще непозволительно. Значит, у нас закон не работает, и правительство сегодня признает.
С чем вы согласны и не согласны с предлагаемыми?
Вот, конечно, полностью сделать анализ по программе, к сожалению, не было возможно. Но у меня есть вот некоторые вещи, которые мне понравились. Например, создание сельхозкооперативов. В этом направлении, я считаю, да, укрупнение. У нас же сегодня все такое мелкотоварное производство. Каждому в результате земельной реформы дали наделы по несколько соток. И каждый копошится, и мы не можем на большие рынки выйти. Есть очень такие хорошие, рациональные, да, например, предложения. Но, тем не менее, конечно, вот я еще раз хочу сказать, что вся программа должна быть понятной, осязаемой, наверное, иметь какие-то определенные индикаторы, да, вот, к чему мы стремимся. К сожалению, вот здесь цифр нет на самом деле. То есть я все-таки ожидала бы, что должны быть на сегодня исходные данные, а потом, чтобы мы могли измерить, чтобы в течение года вы добились вот этого. значит, результат работы правительства хороший. Как нам оценить завтра? Потому что нету первоначальных данных, от чего мы отталкиваемся. А через 6 лет уже, допустим, дай бог вашему правительству работать все это время, конечно, и мы, и граждане, они же должны понимать, насколько мы выросли, или где-то у нас позиции ухудшились. Ну, я думаю, что это просто пока вы как бы написали, но под каждым шагом должна быть программа действий, да, план мероприятий, там должны быть, наверное, все-таки цифры.
Абсолютно верно. Сейчас вот как раз идет очень активная работа по расшивке каждого ходама. Уже есть как бы проект документа, более расширенный, более 200 страниц получается. То есть каждый кадам, он расшивается.
Потому что именно исходя из этого у вас и будет вот этот программный ваш бюджет, о чем мы тоже говорим, но это на словах пока. Вот мы этого добьемся, для этого нам вот столько средств нужно. По реформе госуправления тоже мне... Почему я к этому скептически отношусь? Еще в 2011 году премьер-министр Атамбаев издал постановление о оптимизации госуправления. С тех пор сменилась куча премьер-министров, и получается...
Я вам скажу, даже раньше... Лет 10 назад я первый раз услышал об электронном правительстве, когда еще господин Акылбек Жапаров был министром экономического развития. Но это был, кажется, 2007 или 2008 год. Активно начинали, и все забыли и позабыли.
Сегодня, про IT-академию то же самое.
Вот вы говорите об электронном правительстве, которое пытались, опять повторюсь, лет 10 тому назад внедрить. Не будет ли это таким же очередным провалом?
Ну, на самом деле, вы правы. Вот в начале 2000-х, если мы возьмем наш регион по, там, скажем, развитости страны в плане новых технологий, Кыргызстан был лидером среди наших соседей. Даже вот наши как бы соседи из Казахстана, они говорят, мы как бы опыт перенимали кыргызстанский. Но наши потрясения, которые произошли, и там приоритеты наших лидеров на тот момент были совсем другие. И вот эти и инновационные какие-то вещи, они забылись благополучно, и Кыргызстан сейчас как бы сильно отстал и там от некоторых соседей по региону, а если мы смотрим в мире, то Центральная Азия, к сожалению, она сильно-сильно отстает. И это уже для нас как бы такой звоночек, то есть мы должны сейчас успеть запрыгнуть. И с одной стороны, есть такая возможность, новые технологии, такой есть термин, перепрыгиваем, да? То есть многие вещи, которые стоили очень дорого и сложно реализовывались, они сейчас облегчились. Например, вот Эстония, Южная Корея, они делятся своим опытом, своим успешным опытом и своими, там, скажем, не совсем успешными тоже вещами, чтобы мы могли на их ошибках поучиться. И поэтому мы должны теперь как бы стараться максимально быстро какие-то вещи реализовать, чтобы люди почувствовали наши...
Ну вот вы обещаете, с начала 2018 года первые шаги Тазакома будут сделаны. Вот какие шаги и что обычные вот люди увидят и заметят?
Ну, среди приоритетных проектов внутри Тазаком много социальных вещей. Например, скоро мы хотим реализовать центры обслуживания населения в селах, чтобы гражданин, ему не приходилось ехать или в районный центр, или областной, или даже Бишкек, чтобы получить какую-то справку, или там заказать паспорт. Это он сможет сделать онлайн вот в селе. Там будет стоять терминал, куда приходишь, набираешь, там не нужен паспорт. Мы хотим запустить такие проекты, как очереди в поликлиниках. Да? Например, молодые родители, если ребенок заболел, приходит в поликлинику, а там огромная очередь, нужно 2 часа там, да, с ребенком с температурой ждать. Мы хотим сделать так, чтобы ты мог онлайн записаться к врачу, и там будет написано 10 часов у вас прием, и у врача или там в регистратуре в поликлинике тоже будет написано 10 часов пойдет такой-то, такой-то спаситель.
Слушайте, ну это здорово, но а как же быть с регионами, где совсем ужасный интернет?
Вот. Поэтому нам нужен интернет в каждое село. То есть, чтобы...
Ну, как вы собираетесь проводить интернет? Это же дорогое удовольствие.
А вот как раз-таки вот ранее был вопрос и у вас тоже, да, по цифровой... или 50 миллионов от Всемирного банка. Это проект называется «Цифровая Центральная Азия и Южная Азия». И кыргызстанский компонент примерно оценивается $50 миллионов. И через этот проект мы хотим довести интернет в каждое село раз. И помимо этого мы хотим построить центры обработки данных, или на английском это дата-центры, да, где будут храниться все данные не только Кыргызстана, но мы можем это предоставлять в аренду нашим соседям. Например, вот Афганистан заинтересован. И таким образом Кыргызстан мог бы стать центром данных для нашего региона. А в принципе работа правительства будет прозрачность, открытость и подотчетность. То есть мы будем максимально открытыми, прозрачными, чтобы и депутаты, и гражданское сообщество, и обычные наши граждане видели, понимали, что правительство предпринимает в своей работе.
И тазакон начинается с тазашайло. Не забывайте Тупа, это. И да, позиция премьер-министра, вот я думаю, в этом вопросе, в вопросе вот нарушения последних, она тоже будет, как я уже сказала, лакмусовой бумажкой.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
В студии «Азаттык» обсудили новые назначения правительства Кыргызстана и также поговорили о проекте «Тазаком». В гостях на «Азаттыке» были советник премьер-министра, политический аналитик Талант Султанов, а также вице-спикер парламента, депутат парламентской фракции «Республика Таджур» Талтынай Умурбекова.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.